Годерди, так звали будущего архимандрита Гавриила, родился 26 августа 1929 года в столице Грузии Тифлиси в районе Нафтлуги на улице Тетрицкаройской, 11. Его отец Василий Михайлович Ургебадзе, уроженец села Кокабети в Кахетии, был убежденным коммунистом и в ту пору занимал должность председателя Нафтлугского Мамукианского сельсовета. Как представитель власти он раскулачивал состоятельных крестьян и участвовал в борьбе с православной церковью. По его инициативе в поселке была разрушена молельня, однако 31 марта 1931 года в местном трактире его убили неизвестные. Кроме полуторагодовалого Годерди, сиротами остались дочь Эмма 6 лет и 4-летний сын Михаил. После смерти отца в память о нем маленького Годерди в семье стали называть Васико. Мать будущего чудотворца, Варвара, появилась на свет в Тбилиси, когда ее родители находились там проездом. Семья была многодетной и не имела возможности воспитывать новорожденную. Через несколько дней после рождения девочку удочерили супруги-армяне Артем и Варвара Гаспарян, которые воспитали ее как родную дочь, скрыв настоящее происхождение малышки. Девочка имела необычную для грузинки внешность, миниатюрную фигуру, белокурые волосы и синие-синие глаза. Она выросла верующей в Бога, но не очень религиозной. Однако ненавидела всякую неправду и много помогала нуждающимся семьям, особенно в голодные военные годы. Эти качества унаследовал от нее и будущий отец Гавриил. В возрасте 14 лет Варвару выдали замуж, а после гибели мужа 20-летняя женщина с тремя малолетними детьми стала единственной кормилицей семьи, которая едва выживала на скромные доходы от продажи Варварой сладких напитков перед Тбилисским оперным театром. В 1935 году она сочеталась вторым браком с армянином Михаилом Никитовичем Джигитяном, который был старше жены на 33 года. Михаил работал директором швейной мастерской, а после войны его перевели в военный поселок Кухети на должность директора пекарни. В 1936 году у супругов родилась дочь Джульетта. Когда Михаил Никитович умер от воспаления легких, семья долгое время жила впроголодь. Замуж больше Варвара не выходила, а в старости через 40 дней после кончины младшего сына архимандрита Гавриила приняла монашеский постриг с именем Анна. Умерла 26 апреля 2000 года, в среду Страстной Седмицы, и была похоронена во дворе женского монастыря Самтавра, рядом с сыном в гробе, который он ей завещал. Будущий старец рос в доме матери, стоявшем рядом с храмом XIX века, освященным в честь великомученицы Варвары, где он и был крещен. Дети часто играли прямо во дворе церкви, так как ограды там не было, и видели торжественные крестные ходы и богослужения. Васико с ранних лет безудержно стремился к Христу, и все, что наблюдал в храме, воспроизводил среди сверстников, но им это не было интересно. В возрасте 4-5 лет родственники и соседи начали замечать мальчика за строительством домиков из камешков, которые Годерди, радуясь, называл церквями. Он сажал в них кукол, именуя их господними ангелами и иконами святых, зажигал спички, заменявшие свечи. Соседка отца Гавриила, Женя Кабелашвили, вспоминает: «Мы вместе ходили в детский сад. Не помню, чтобы кто-нибудь делал ему замечания. Он постоянно сидел в углу и из спичек строил церкви. Для него это было любимым занятием. Не помню, в какие точно дни он не ел молочной каши. Был голод, и все удивлялись, что он отказывается от еды. Он вообще мало ел, часто даже не притрагивался к пище». Старшая сестра старца так оценивает этот период жизни брата. К удивлению старших, будучи еще ребенком, он проявлял большой ум и смекалку. «Мы поздно поняли, что Гавриил уже с детства был настоящим святым, Божьим человеком. Никогда он в развлечениях и играх со сверстниками не участвовал, любил сидеть в одиночестве и думать про себя. Его серьезность всех удивляла, и поэтому взрослые, которые жили по соседству и знали его, обращались с ним как со взрослым. Мать удивлялась такому его характеру и иногда намеренно отпускала его на улицу. Она хотела, чтобы он пообщался и поиграл с детьми, но безуспешно. Васико садился поблизости и отстранялся от игры. Только одно странное развлечение было у него. Он брал в руки длинную палку, поднимал ее высоко и бежал. Все летавшие вокруг птички окружали высоко поднятую палку и с щебетанием следовали за ним. Божьи творения не боялись его. Многие старались подражать ему, но ни у кого не получалось. Когда Васико исполнилось 6 лет, его записали в 24-ю мужскую школу, ныне 85-я средняя школа, расположенную близ дома. Среди сверстников его выделяли живой ум и любознательность, а за добрый нрав одноклассники сразу его полюбили. Однажды маленький Васико сподобился чудесного видения креста. За несколько дней до смерти архимандрит Гавриил вспоминал ту пору своего детства. «Я сидел на втором этаже на балконе, задумавшись, когда мне как бы послышался внутренний голос: „Посмотри на небо“. Я встал, подошел к краю балкона, посмотрел наверх и увидел на совершенно чистом небе большой крест, разрезающий небеса до самого горизонта. Я тогда не знал, а сейчас знаю, что это был мой крест, который я должен был взвалить на себя и нести на свою Голгофу во имя любви к Богу и ближнему». А начался крестный путь отца Гавриила, казалось бы, случайного события. Когда ему было 7 лет, он стал свидетелем ссоры соседей, в которой один в сердцах сказал другому: «Что ты меня распинаешь, как Христа?» Васико спросил соседа: «Кто такой Христос и за что его распяли?» Сосед ответил: «Я ничего не знаю, случайно вырвалось. Пойди в церковь, там увидишь и распятого Христа, и там тебе все расскажут». Храм великомученицы Варвары в то время был закрыт, и власти приставили к нему сторожа. Васико, отыскав его во дворе церкви, обратился с вопросом: «Я хочу знать, кто был Христос и почему его распяли на кресте». Сторож решился открыть ребенку церковь, подвел его к распятию Спасителя и сказал: «Вот Христос, которого распяли». Васико оцепенел от жестокости людей, обратился к Христу с болью и состраданием: «Почему тебя распяли?» Сторож, увидев наполненные болью и слезами глаза ребенка, сказал ему: «О распятии Христа написано в книге, повествующей о нем». Васико начал копить деньги, чтобы купить заветную книгу. Отчим, когда посылал его за покупками, дарил пасынку мелочь. Вскоре у него набралось 70 рублей. Затем, как вспоминал отец Гавриил, там же, вблизи дома, в Нафтлуге, пошел покупать книгу, повествующую о Христе. У каждого продавца книг спрашивал, но они отвечали мне отказом. Опечаленный я пошел обратно. Вдруг кто-то спросил меня: «Что ты здесь ищешь?» Я повернулся и увидел одетого в белое белобородого старца. Сказал ему, что ищу книгу о жизни Христа. «Есть у меня эта книга», — ответил он, достал ее и подал мне. Я спросил: «Сколько стоит?» «70 рублей», — ответил старец. Я обрадовался, так как именно столько у меня и было, ни больше, ни меньше. Заплатил ему, взял книгу и, обрадованный, пошел домой. Когда отошел немного, решил взглянуть на книгу и прочел «Евангелие». Подумалось: хотел купить книгу о жизни Христа, а здесь написано «Евангелие». Не обманулся ли? Вернулся, но старца там уже не было. Тогда я спросил у стоявших там же, не видели ли они продавца этой книги. Мне ответили, что они никого не видели. Евангелие открыло для Васико дверь в вечную жизнь. С этого дня и до смерти он проникся желанием жить только для Христа. Мальчик читал свое Евангелие каждый день, и ничто другое его не интересовало. Уроки он лишь просматривал, чтобы не отнимать у себя много времени. Перед сном в своей комнате он долго молился перед иконами, спал, лишая себя удобств, иногда съежившись в углу комнаты. Васико с детства любил уединяться. Став старше, построил во дворе дома келью и перешел туда жить. Мать, жалея сына, в его отсутствие принесла в келью подушку. Когда Васико вернулся и увидел подушку, он изрубил ее топором, а матери строго сказал: «Зачем ты принесла мне подушку? Господь наш Иисус Христос был таким бедным, что даже не имел места, где преклонить голову. Забери подушку и не приноси мне ничего без моего разрешения». Малейшее насилие над живым существом Васико считал хулением Христа и, насколько хватало сил, противодействовал ему. Это нередко становилось поводом для шуток окружающих. Брат старца вспоминал, как Васико, жалевший попавших в мышеловку грызунов, достал у соседа что-то наподобие клетки, которая пойманную мышь сохраняла невредимой. По этому поводу брат подшучивал над ним. Дескать, этой мышке, которую ты отпустил на поруки, нужно было бы повязать красную нить для будущего опознания.